Здравствуйте, дорогие телезрители! Справедливо говорят, что ячейкой общества является семья. Примерно так же можно сказать и о церкви. Ячейкой церкви является приходская община. Это люди, осознающие себя ответственными за материальное благополучие храма, за состояние воскресной школы, проведение различных церковных мероприятий и прочее. Но вот какими основными качествами должна обладать церковная община? Несколько слов по этому поводу отца Якова Кротова.
Церковная община. Ну, конечно, и в более узком смысле церковь в отчаянном кризисе, но реально общинная жизнь есть. И есть ряд параметров, которые резко помогают общине не свалиться в псевдоцерковность. Ну, первый назван в Священном Писании. Блаженны нищие духом. Блаженны те, кто на самофинансирование, переводя на современный русский язык. Нищета духом – это независимость, это свобода от чужих денег. И это не вовсе не обязательно свое богатство. Богатый тот, кому не нужно чужого. Это даже не христианское изречение. Нищета духом – это когда я вот ровно по одежке протягиваю ножки. У меня хватает на золотую парчу – я эти деньги откладываю, отдаю нищему, которому не хватает на буханку. Куплю ему шаурмы, пусть пожует. Ну, чего нам золотая парча? Мы что, в средние века живем? Что мы этой золотой парчой возвещаем? Какую миссию исповедуем? Общность. Общность – это прежде всего соединение несоединимого. Поэтому церковная жизнь не только не может ставить свои задачи уравнять людей, она должна знать, что это опасно. То есть, существуют материальные способы создания человеческой общности. Подобрать людей, схожих по характеру, подобрать людей одного социального положения и так далее. Так вот, в приходе должно быть максимальное разнообразие. И наша церковность остается непроверенной, остается неиспытанной. Я ужасно люблю, когда у нас в приходе появляется очередной засланный госбезопасностью человек. Ну, то, что он заслан, это видно сразу, потому что денег платят немного, и на работу соглашаются люди невысокого актерского мастерства, изображают, в общем, неискусно. Но он человек. А что, у меня не бывает таких состояний своеобразных, когда меня трудно назвать верующим? Но я же все равно остаюсь священник, там, христианин. Ну, у него сейчас градус там на сетке, как говорят в лагере. А потом глядишь, и будет христианин. Вот оно где, проверка-то общности. Ты и Иуду включи. Если бы Иуда не повесился, апостолы бы его приняли? Да, думаю, что да. А с чего бы нет? Почему нет? Иди. Ну, как раз без перчика там пресновато. Общинность. К счастью, в современном мире реальной церкви довольно много. Но ее, конечно, не надо искать там, где деньги, там, где власть, влияние политическое. То есть в Америке церковь отделена от государства довольно жестко. Но если община диктует Конгрессу начинать войну, как вот война в Заливе, в Ираке, там цитаты из Священного Писания насчет «Наспид и Василиск наступишь» выгравировали на оптических прицелах поставщики для армии по инициативе баптистских конгрегаций. Все. Это хуже, чем соединение с церковью. Все-таки церковь – это соль земли, а не соляной столб. Вот. Но есть много в современном мире общин, у которых денег вот ровно от службы до службы. Я думаю, что это более нормально. Мы сейчас проходим испытания сразу вот водой, огнем и медными трубами. То есть, с одной стороны, отчаянная нищета у большинства христиан в бывшем СССР. С другой стороны, появление, ну, возрождение элиты, она и раньше была, только пряталась за высокими заборами, а сейчас ей наплевать, и она демонстрирует свое богатство вовсю. Вот. И у нее тоже есть свое христианство. Через это тоже надо пройти. Вот. И медные трубы. То есть, когда люди вроде бы не богатые, но самоуверенные до такой степени, что лучше бы они были богатые. Значит, оказывается, что самомнение вовсе не обязательно сопряжено с богатством. Поэтому блаженны нищие духом, а не вообще нищие. Вот, вот церковная общинность. Проверка, она понятна. Я не сторонник церковной демократии, я сторонник несменяемости. То есть я не сторонник того, чтобы священников и епископов, ну, избирать, наверное, можно и нужно, но не переизбирать. Когда я гляжу, как в Америке сейчас так отщелкивают архиереев коррумпированных, мне все-таки их жалко. Потому что, понимаете, это как жена или муж. Ну, хорошо, запил, но это не повод разводиться. Вот. И женщина может уйти в запой. Ну что, сразу суши весла. Мне кажется, что вот эта вот пожизненность, вечность, она как раз фирменный знак Царства Небесного. Вот вечность рядышком. Вот. Поэтому, ну, помучаюсь еще 50 лет, и это все закончится. Зато, не знаю, достоинства и психологи требуют в таких случаях рвать, бросать, не оказываться в положении созависимости от алкоголика, тирана и мерзавца. Это мудро. Но иногда мы можем потерпеть не потому, что мы в зависимости от алкоголика и мерзавца, а потому, что мы в мире с Богом. Вот чтобы наша зависимость от Бога, наша свобода в Боге была больше нашей зависимости от человека. И тогда, может быть, мы с пьяницей поживем. Я знаю, что это очень тяжелый совет, я совершенно настаиваю, и лучше не пить. В этом смысле наш долг быть баптистами просто вот от получки до аванса и дальше. Вот. Но вот церковь – это все-таки искусство взаимного терпения. Вот пока. Вот. Поэтому не спешить. Вот. Лучше быть нищими, но здоровыми духом. Вот. Нищета очень протрезвляет.
Далее профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов поделится с нами своими мыслями о личностности человека и его душе.
Одна из таких трудных тем – проблема личности. Трудных по очень простой причине, что все простые понятия не имеют определения. Напоминаю еще раз вам замечательные слова философа Платона, что простые вещи не имеют определения. Они не имеют определения только потому, что они являются простейшими. Их можно только назвать, но их нельзя обозначить, их нельзя, лучше сказать, определить или выявить их содержание с помощью каких-то других понятий, более простых. Потому что всегда мы можем назвать чем-то только то, что является сложным. И таким образом, это сложное, можем определить с помощью тех простых понятий, которые входят в это сложное. Когда мы говорим о серо-буро-малиновом, мы можем сказать, это что такое? Это серое, бурое и малиновое. Когда же вас попросят сказать, а что такое малиновое, то вы только разведете руками и скажете, ну, нужно увидеть. И больше ничего сказать вам не могу. Так вот, и когда мы касаемся вопроса личности, здесь очень много различных философских подходов к этому пониманию. И, я бы сказал, и богословских тоже немало. Мне кажется, что самым главным, когда мы говорим о личности, мы должны подразумевать самое главное. Это как самосознание. То есть, как я, самосознающее я. Это самосознающее я всегда уникально. Уникально, то есть единственно. Потому что каждое самосознающее «я», оно единственное. Другого такого «я» нет. Другое «я» – это будет другое единственное. Так вот, личность, по-видимому, это всегда уникальное самосознание человека. Вот, а проявляет уже себя это самосознание человека, если хотите, в совокупности отношений ко всему. И к самому человеку, и к окружающему миру, и даже к Богу. Вот мне представляется, вот посмотрев на эти все определения, что, может быть, это наиболее, как мне кажется, ну, адекватно, что ли, отражающее то, что мы можем назвать личностью. Именно как самосознание. Хотя в то же время, я говорю, мы иногда называем личность, учитывая что? И его особенности природы. не только как самосознание, но и особенность, например, его характера, его других свойств. И мы тоже говорим о личности. Все зависит от того, о чем мы говорим. Вот мне представляется, что когда мы обращаемся к понятию образа Божия, то ясно, что мы должны прежде всего пытаться говорить о том, что делает человека его подобным конститутивно. Не в смысле уподобления по духовному совершенству, а конститутивно. Мне кажется, что вот одной из характеристик образа Божия в человеке – это есть его самосознание. Но и этого недостаточно. Это не просто самосознание, его свобода. Бог абсолютно свободен. Но о свободе мы с вами говорили, я хочу еще раз напомнить. Какая это свобода, которая присуща полноценной личности? Это вот та, о которой очень хорошо сказал блаженный Августин. Вы помните, велика свобода быть способным не грешить. Но величайшая свобода – не быть способным грешить. Божественная свобода уже не способна. И люди, достигшие, так сказать, ну, если полноты совершенства, выражаясь нашим человеческим языком, они также были не способны грешить. Но не потому, что утратили свою свободу, а потому, что эта свобода стала действительно богоподобной. О духе, который определяет, в частности, находим у святителя Игнатия Брянчанинова, интересное определение духа, что это высшая часть души. Это словесная часть души, то есть умственная, умовая. Умственная. Да. Это нравственная сила человека. Вот это нравственная составляющая. Ум обоюдоостр, он может быть направлен и ко злу, и к добру. Он говорит, а дух – это есть нравственная сила. В середине сердца, ниже силы словества, ниже его помещается сила ревности. Ниже ее, в низшей части сердца, помещается сила желания или воли. В животных эти две вот эти последние силы, то есть ревности и желания или воли, действуют очень грубо, как нисколько не связанные с словесностью, то есть вот этой вот разумностью. В людях они действуют сообразно тому, насколько и каким образом развит дух их. Обратите внимание, что в Евангелии поразительные слова «из сердца исходит помышление». Обращали внимание? Как странно. Первая мысль, что за странность? Из головы, из сердца исходит помышление. Какого рода только помышление? Вот тут нужно опять разобраться. Нус, дух, он находится в сердце. Сила желаний где? В сердце. И вот эти мысли, связанные, я бы сказал, с желанием, то есть в этом смысле со страстью, не обязательно греховные страсти, так? Вот это все, что связано со страстью, с силой ревности и желания, это действительно все исходит из сердца. Сердце, оказывается, является источником вот этих всех мыслей. Голова, если хотите, это не что иное, как компьютер. Недаром его уже теперь смоделировали, этот наш компьютер, и в железку поместили. И работает, говорит, замечательно, да, с огромной скоростью проводит массу операций. Так вот, мысли исходят, а у нас, как правило, мысли связаны с желаниями, из сердца. Но есть очень много мыслей, когда мы занимаемся чисто технической, решением чисто технической задачи, сердце вот уже, так сказать, отходит на второй план. Где-то в начале был, может быть, источник, но если человек работает и больше ничего, никакого влечения у него здесь нет. Он просто хлеб насущный добывает. Здесь что у него работает? Логос. Рация. Здесь рация. Вот. Но эти, так сказать, идеи, они носят совсем другой характер. Я бы сказал, технический характер. Формальный характер. Абстрактный характер. Вот. А Евангелие говорит, о каких помышлениях. Помните, там перечисляет Господь, какие помышления. И перечисляет один за другим грехи человеческие. Вот они-то исходят, оказывается, из сердца.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин продолжит свои размышления о символике апокалипсиса.
Часто являются ангелы в видениях, а мы их себе так изображаем наподобие. Да? Многие вот так рисуют ангелов. То дитяподобные, то женоподобные с крылышками, иногда даже с какими-нибудь арфами там это сидят, вяло брякают по струнам, значит, ангелы. Значит, как бы мы себе их не представляли. Но вот интересно, в апокалипсисе написано «вышел сильный ангел». Сильный ангел. Ну, не дитё, не ребенок, не женоподобный юноша с крыльями, а вот сильный ангел вышел. И что он сделал? Он так подул, что мало не показалось всей планете, оказывается. Ну, видно, что не ребенок. То есть наши представления об ангелах. Я вот помню, мы с владыкой чай пили, а он говорит, как вы думаете, говорит, ангелы больше нас знают? Они, значит, вот видят нас насквозь, или у них какие-то есть вот все-таки ограничения? Вот. И я читаю Апокалипсис, потом вспомнил наш разговор, прочитал толкование Андрея Кесарийского на Апокалипсис, и он пишет, что как понять, что на челах тех, кто Богу принадлежал, ставились знаки, печати, запечатления. Он говорит, да потому, что тайные добродетели святых и подвижников неведомы даже ангелам. И поэтому без внешнего знака ангелы не способны проникнуть во внутреннюю жизнь личности, святого или подвижника. Так Андрей Кесарийский пишет. А значит, внимание, ангелы, как это ни парадоксально звучит, тоже довольно ограниченные существа. Ну, не все они знают, а только что Бог им открывает специально. В одном послании апостола написано, что в это желают даже проникнуть ангелы, в то, что вам открыто. Тоже интересный вопрос оказывается. Поэтому, когда Бог дает конкретную миссию и поручение ангелу, то он дает ему полномочия это сделать и дает знания, которые необходимы для осуществления этой миссии. А без специального божественного откровения и повеления и ангелы не так мощны, как мы думаем, и не так всеведущие, как нам иногда кажется. Вот почему, когда ангел по поручению Божьему Иоанну Богослову кое-что передал, тот, написано, испытал страх, пал перед ним и поклонился. На землю прямо пал. А ангел говорит, встань и не кланяйся мне. Я сослужитель тебе и братьям твоим, Богу поклонись. То есть настоящие ангелы тоже проявляют кеносис, тоже проявляют самоумоление, оказывается. А мы иногда, люди, кичимся, самовозвышаемся, и в этом смысле не соблюдаем ни в целом Библию, ни Новый Завет, ни Апокалипсис, оказывается. Вот поэтому это тоже нам все поучительно. Ангел, по определению Григория Паламы, в книге «Триады в защиту священно безмолвствующих», ангел обозначает не природу, а функцию. Ангел обозначает не природу, а функцию, служение. Поэтому ангел – вестник, его функция – передавать вести, оказывается. Быть посланником, вестником и передавать вести – вот основная функция ангела. А по природе, некоторые говорят, это бесплотный дух, это то, это сё. А мы с вами читаем и поем Псалом 103, «Творяй ангелами своими духи и служители свои пламень огненный». Помните, да? Оказывается. Оказывается, человек может быть ангелом, природная стихия может быть ангелом, куст, горящий и не сгорающий, может быть ангелом. Написано в Священном Писании, что Бог говорил, ангел говорил, где? В вкупине неопалимой в этом кусте. Чувствуете, поэтому ангел – это функция служения, передачи божественной вести. А природа может быть разная. Природа огня, природа ветра. К тебе пришла соседка. Ты в глазок заглянула и думаешь, опять приперлась, наверное, хочет занять денег. Ну, стучит, звонит, что делать, открыла, что пришла. Она говорит, пришла поделиться радостью. Она думает, это начинает издалека. Пришла поделиться радостью, а сама все равно в итоге денег попросит. А апостол Павел пишет, не забывайте гостеприимство. Потому что некоторые, сами того не замечая, оказали гостеприимство ангелам. Она по природе это соседка, а по функции ангел. Весть принесла. Она прочитала в Библии, сердце весть подала, ум. Она пришла поделиться с тобой, рассказала что-то, весть принесла. Не соседка, а ангел, оказывается. Шутки шутками, поэтому, друзья дорогие, ангел – это функция. А по природе, оказывается, они могут быть, принимать разные формы воплощения. Это зависит даже от культуры, от уровня развития цивилизации. Поэтому некоторые даже думают из-за того, что сегодня некоторые на тарелках инопланетяне – это тоже ангелы, только в форме, соответствующей нашему техническому уровню развития современному. Я не буду спорить с такой точки зрения, но на самом деле мы с вами не учитываем, мы с вами зафиксировали, догматизировали одну из форм проявления ангелов в какой-то цивилизации, в какую-то эпоху, в какое-то время, к ней прицепились, на ней зациклились, и думаю, что других ангелов не бывает. Бывают другие ангелы, даже в виде соседки. Видите? Поэтому давайте будем немножко себе так пошире на эти вещи смотреть.
Последняя богословская часть нашей телепрограммы. Продолжая наш с вами разговор о церковном предании, нужно сказать несколько слов еще об одной стороне соотношения предания с маленькой буквы этого слова и предания с большой, в которой проявляется единство церковной истории. Поскольку церковь всегда должна уметь опознавать, что свое, а что не свое, что может быть воцерковлено, а что не может, что может принадлежать Богу, а что, ну, никак не может. Здесь принципиально важно, чтобы церковь внутренне умела собирать то, что в ее проделанном пути достойно того, чтобы быть сохраненным, культивированным, а что надо списывать с корабля истории, так сказать. Это тоже непросто. Можно, например, сколько угодно говорить, что крестовые походы продемонстрировали нам жестокость и варварство европейских рыцарей. Но, с другой стороны, крестовые походы появились на какой-то такой реальной, вполне духовной почве. Люди, которые шли неведомо куда, вообще не представляя, далеко это или близко, насколько далеко, что их там ждет и так далее. Они были чем-то вдохновлены, и это было принципиально. Вот этот момент вдохновения. Если это принципиально, значит, этот момент вдохновения, наверное, все-таки церковь может записать себе в актив, как какое-то приятие к исполнению, то, в чем открылась воля Бога. Другое дело, что исполнение далеко не во всем было подобающим. Но что-то в этом было. Или, скажем, если мы возьмем раскол 17 века в России. Раскол сам по себе, как мы хорошо знаем, зло. Но вот духовная реальность, которая за ним стоит, и с одной, и с другой стороны, она же требует какого-то серьезного анализа. Ведь возникло все это не от хорошей жизни и не с голого протеста. Люди принимали мученическую смерть. С одной стороны, вызывает неприятие позиция старообрядцев, но что-то, безусловно, вызывает совершенно естественное уважение. Вот в этом опыте раскольников было то, чего никак не обнаружишь в действиях тогдашней патриархии. Но в таком случае мы должны в опыте старообрядцев что-то признать своим тоже. Не раскол сам, а дух, в котором, пребывая, эти люди могли бескомпромиссно отстаивать чистоту нравов, неповрежденность и прочее. Или, скажем, опыт новомучеников и исповедников нашего времени, пока церковь не сделала его своим достоянием, то есть он реально не включен в предание. Про него все помнят, слыхали. Некоторые новомученики канонизованы, составлены жития об этих страдальцах, которые ценой смерти сохранили верность Христу. Многие из нас прекрасно понимают, что это был беспрецедентный опыт в XX веке с беспрецедентным числом жертв. Но при всем при том, церковь не переживает это сейчас как факт своей истории. Почти совсем. Некоторые епископы, особенно Московского патриархата, ностальгируют по советской власти, лобызаются с нынешними лидерами коммунистов, наследников партии, ответственной за чудовищное преступление перед человечеством. Посему непонятно, какой смысл был в этом во всем, если это практически не отражается в жизни современной церкви. Ну, ни у кого не повернется язык сказать, что в том, как живет сейчас православная церковь, хоть как-то виден дух исповедничества XX века. А это говорит о том, что чутья к единству предания нет. Вот такой практически догматический вывод. И это очень важно, принципиально важно. Такое, например, понятие, как общность судьбы для всей церкви и для каждой ее малой части. Это тоже вопрос внутреннего духовного единства. А людям ведь очень непросто воспринимать себя не просто часто практикующими христианами в такое-то конкретное время, в таком-то городе, со своей какой-то светской жизнью, а частью такого вселенского потока жизни, единого потока жизни Церкви. Я не думаю, что у многих из нас есть такое явственное сознание того, что мы – это Церковь времен II-III века, но проявляющаяся сейчас, в XXI веке, каким-то особым образом. Или что мы есть никто иное, как часть вселенской Церкви. Нет, мы в первую очередь люди со своей частной судьбой, обретающиеся в определенных обстоятельствах, как-то сводящие концы с концами в этой жизни, незаметно стареющие, и при том при всем еще и христиане. Или да, можно начать с того, что мы христиане, и при всем при том все вот остальное. Скорее, такой вот баланс нашего христианства и нехристианства. Это то, что нами воспринимается ярче всего, естественнее всего. А то, что, скажем, судьба церкви в каком-то смысле в наших руках, что вопрос будущего церкви вообще и следующего поколения, произведенного нами в частности, стоит перед нами, и решать его нам, это такие дебри, что сюда, кажется, человеческое сознание не спешит забредать. Там заблудиться можно. Глядишь, рехнешься еще. Чувствовать себя дитятей всех эпох, гражданином вселенной, частью мистической вселенской церкви. Это слишком большой духовный труд. Слишком высокий пилотаж, чтобы на это так легко человек современный соглашался. Но при всем при том, от этого никуда не деться. Потому что если это единство распадается, если христианин становится единицей, которая предоставлена сама себе, если он не вовлечен в эту общность судьбы в разной степени, то тогда тем самым ставится под сомнение его собственное христианство, его живая причастность апостолам и Христу. На этом вот давайте и остановимся на сегодня. Если даст Бог, продолжим наше богословствование в следующий раз. Всего доброго!